Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве». Сегодня седьмая часть. Но в седьмой и восьмой частях я буду говорить о молитве мытаря и фарисея. Поэтому обратимся к Евангелию от Луки и в главе 18 прочитаем стихи с 9 по 14. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебе, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Святое Писание показывает нам в этом прочитанном тексте два человека. В более глубоком содержании этой истории Святой Дух обсуждает также и вопросы молитвы. А мы можем исходить из того, что наш милостивый и верный Господь Иисус посредством данного в этом тексте изложения одновременно желает и нас поучать. То, о чем мы читаем в Новом Завете, всегда сказано в отношении нас. Поэтому в конечном счете очень важным является сегодня возможность слушать голос доброго пастыря. Поэтому только в том, насколько мы можем распознать и познать говорение доброго пастыря, настолько мы сможем исполнять Божью волю, если это познание является нашей собственностью, если мы приобрели это познание. А говорением доброго пастыря является в конечном счете его слово. Господь Иисус шел и идет впереди нас, а мы должны за ним следовать. Поэтому каждое ложное поведение верующего является одновременно следствием недостающего познания Слова Божьего. Святой Дух показывает нам, что один из этих двух личностей нашего главного текста жил самоправедно. Это значит, что он сам оправдывал себя, потому что Бог не мог его оправдать. Это очень интересно и прискорбно, поскольку в его поведении и делах Бог не оправдывал его, то он сам для себя это делал. Другой мытарь живет в сознании личной виновности. Он осознает, немного понимает, как Бог его видит. Он живет в сознании личной виновности. Это значит, что он узнает или видит себя в Божьем свете, как мы это видим в его признании: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», которое одновременно определяет и его поведение. Этих обоих мужей мы находим в принятии решения пойти в храм. Два человека вошли в храм. Почему? Библия говорит здесь, что они пошли в храм, чтобы помолиться. В этом мы видим внешнюю форму причины посетить храм. Но по этому поводу у нас возникает вопрос: Почему в Ветхом Завете люди шли в храм, чтобы помолиться? Ведь мы в основном дома молимся и каемся, если замечаем, что в чем-то согрешили. Конечно, было бы очень жаль, если бы мы этого не знали, ибо Слово Божье совершенно ясно говорит об этом факте. Место храма Бог учредил в Ветхом Завете для прощения, поэтому и эти двое пошли в храм. Во многих местах Ветхого Завета Бог говорит, что его имя Иегова было связано с Божьим домом. К примеру, как читаем в первой книге Паралипоменон, глава 23, стих 28. «Чтоб они были при сынах Аароновых для служения дому Иеговы, во дворе и в пристройках для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божьем». Вторая книга Паралипоменон, глава 24, стих 7. «Ибо нечестивая Гафолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Иеговы употребили для валов и многие другие места. В Божьем имени уже тогда имелось прощение. Это прекрасно и удивительно, когда мы об этом слышим». При освящении храма в великой и полномочной молитве великого царя Израиля Соломона это обетование для израильтян находит свое выражение. Приведу отрезок из молитвы освящения храма Соломона. Третья книга Царств, глава 8, стихи с 29 по 34. «Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сём». «Услышь на месте обитания Твоего, на небесах услышь и помилуй, когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник Твой в храм сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими». «Обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой, Израиль, будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя в всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал отцам их». Особое внимание обращаю на стихи 33 и 34, поэтому, ввиду важности в отношении прощения, повторяю эти два стиха, чтобы на этом заострить ваше внимание. «Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, имя Иеговы, и будут просить и умолять тебя в всем храме, тогда ты услышь с неба, просит Соломон прообраз Иисуса, и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их». В этом тексте мы имеем сообщение, что храм являлся местом прощения. В отношении этого вопроса мы вспоминаем о 70-м годе после Христа или о 70-м годе нашей эры, когда этот храм был разрушен римским фельдмаршалом Титом. Начиная с этого времени, Израиль не имеет больше места прощения, поэтому Израиль больше не пребывает перед Богом в прощении. Как это ужасно! Именно это является причиной, почему эти два человека пошли в храм, этот Божий дом. Они пошли туда, чтобы там помолиться в соответствии с порядком Ветхого Завета. Оба они хотели быть уверенными в том, что Бог слышит их молитву. Со всей скромностью Слово Божье говорит в нашем главном тексте, что один фарисей, а другой мытарь. Поэтому мы сегодня немного рассмотрим с вами как фарисея, так и мытаря, чтобы в этом факте кое-чему научиться. При этом рассмотрении мы должны одновременно установить, что и мы можем еще делать неверно то, что именно нас касается. В одном пункте эти двое наверняка были тождественны или были равны. А именно, они оба пошли к месту прощения. Чтобы дойти до этого места, Библия говорит, что они пошли вверх в храм. Эту важную деталь «вверх» переводчики русской Библии упустили, посчитав ее неважной. Понимаете ли вы, что здесь в этом слове «вверх» имеет в виду Библия? Чтобы вы знали, что этим словом «вверх» имеет в виду Святой Дух в Библии, сообщаю вам, что сегодня мы посылаем наши молитвы вверх, к Божьему трону, в небесное святилище. В нашем тексте мы видим ветхозаветный прообраз наших новозаветных молитв, которые мы отправляем живому Богу, нашему Господу Иисусу, который восседает одесную Его Величества. Там, где согрешали и согрешают люди, это всегда находится внизу. Интересен также тот факт, из какой среды пришли эти оба человека. Они пришли снизу и пошли вверх, как и мы приходим снизу из власти тьмы, из погибели, и при покаянии в духе перешли вверх в небесную славу. Каким все же интересным и совершенным языком говорит Слово Божие! До этого момента мы едва находим между этими двумя мужчинами какую-либо разницу во внешней форме. Но то, в чем они имеют между собой великую разницу, то это их сердца. В этот пункт мы должны глубже заглянуть. Мы должны знать, что творится в их сердцах. Иначе мы не познаем и наши сердца. Только содержание их молитвы дает нам возможность как бы сделать решающие взгляды в их сердца. Не напрасно в Библии написано, что Бог смотрит в сердце, но не на лицо, как читаем в первой книге Царств, глава 16, стих 7. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его», то есть на Саула. «Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Поэтому Бог является сердцеведцем, как читаем в Деяниях апостолов, глава 15, стихи 8 и 9. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им, то есть язычникам, Духа Святого, как и нам, евреям, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Поэтому лично я не возлагаю большого значения на дорогие пальто, на кожаные и другие дорогие куртки и вообще на дорогие вещи. Когда я последний раз был в Украине, то был очень поражен тем, что почти все братья в собраниях носили модные туфли с этими длинными заостренными носками. Я удивился тому, что они умудряются ходить и не переламывать эти длинные носки туфель. Но меня все эти модные и дорогие вещи не интересуют. Господь Иисус смотрит на сердце, а мы должны свое мышление и поведение направлять на Него, который знает наши сердца. По себе этот факт является для Бога чудовищным требованием, потому что Слово Божие совершенно ясно показывает то, что исходит из наших сердец. Господь Иисус говорит о том, что исходит из человеческого сердца, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 15, стихи 18 и 19. «А исходящее из уст сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». В такие сердца Господь Иисус вынужден заглядывать, чтобы нас познать. Теперь возникает вопрос, что Иисус там видит? Божий муж именем Госнер иллюстрированно показал однажды человеческое сердце. Возможно, что кто-то из наших слушателей и читателей слышал или видел эту брошюру. Это очень ценно, кто имеет эту возможность. Для нас это очень поучительно. Этот Госнер нарисовал там различных животных. Они имеют мощную параллель по отношению к качествам тех вещей, которые исходят из человеческих сердец. Это поразительно, но одновременно для нас и поучительно. На эти вещи стоит взглянуть, очень поучительные. Фарисей. В первую очередь рассмотрим сначала немного этого фарисея. Он являлся представителем того же имени секты фарисеев. В отличие от других, он характеризовал себя высокомерием, характеризовал себя надменностью. А причиной его гордости, как фарисея, является предполагаемое большое познание Писания. Мы видим, что в таком случае имеется опасность. Чем глубже мы проникаем или вникаем в Слово Божие, тем больше мы призваны к личному смирению. И если оба факта идут не в ногу, то возникает эксцентричность, которая не является изображением сущности Иисуса Христа. В том случае, если смирение и поведение верующих не идут в ногу с их познаниями, то это всегда ведет к таким внешним проявлениям, как у этого фарисея. Всегда. Исключения в таких случаях не бывает. Мытарь был совершенно другим человеком. В противоположность фарисею он имел высокоавторитетное профессиональное положение. Но его профессия пользовалась дурной славой, дурной репутацией. Сегодня мы сказали бы, что такие люди являются подонками общества. Я сообщил вам это для того, чтобы вы это правильно оценили ввиду множества обмана, который мытарь ежедневно совершал. Против этого обмана не было закона. Это не просто уловка, не промах при фехтовании, но это говорит само Слово Божье. В Евангелии от Матфея, глава 9, стих 11, мытари одним дыханием перечисляются вместе с грешниками. Читаю этот текст. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Мытари и грешники относились к одной категории людей. При внимательном чтении Святого Писания нам бросается в глаза, что мытарь говорит совсем короткую молитву, но самоправедный фарисей говорит в храме чудовищно длинную молитву. Но именно потому, что этот сознающий свою вину мытарь через свою короткую молитву был найден праведным перед живым и святым Богом, то мы приходим к заключению, что в конечном счете наши длинные молитвы вообще не играют главную роль. Этому нас подробно учит Слово Божие. Или, как вы думаете, что мы должны учить? Мы должны поправлять действия Святого Духа? На это мы ни в коем случае не отважимся. Неоправданный Богом фарисей совершает бесконечно длинную молитву. Этот факт заставляет нас сразу же задать вопрос в отношении причины. При этом мы снова приходим к заключению, что мы не можем приблизиться к Богу посредством длинной молитвы. Но успех заключается в том, чтобы в наших молитвах мы просили в соответствии с Божьей волей. Это является ключом, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 5, стих 14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Прекрасное и утешительное обетование дал нам здесь Господь Иисус в Своем Слове. Здесь Иисус дал нам ключ к тому, при каких условиях Он может отвечать на наши молитвы. Это место Писания совершенно однозначно говорит о том, если мы молимся в соответствии с Его волей, то Он нам ответит. Поэтому возникает следующий вопрос. Когда мы вообще молимся в соответствии с Его волей? Ответ гласит: если мы молимся в Божьем Духе, ибо Божий Дух никогда не будет нас учить молиться ложным вещам или в ложном направлении. В худшем случае на такое мы способны в нашей плоти. В короткой молитве мытаря мы видим истинное откровение его сердца. Именно это дает ему возможность предстать пред Богом в смирении. Я верю, что Богу в миллиард раз больше нравятся такие верующие, которые молятся короткой молитвой, нежели такие верующие, которые молятся чрезмерно длинными молитвами и молятся не в духе, даже если мы являемся детьми Божьими. Это мы должны совершенно ясно видеть в нашем главном тексте. В чрезвычайно длинной молитве фарисея находится одновременно также невероятность, самоправедность и высокомерие. Причем состояние его сердца во время молитвы остается во тьме и скрытым. Поэтому мы видим, что длинные молитвы ни в коем случае не открывают наши сердца перед Богом. В молитвах мытаря и фарисея мы видим еще одну существенную разницу. В отношении мытаря Святой Дух применяет в стихе 13 такое высказывание: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Это говорит о том, что он доверял Божьей благодати. А фарисей, который сам оправдывает себя, доверяет самому себе. Поэтому о нем Святой Дух говорит: молился сам в себе так. Это значит, что он стоял перед Богом как кто-то, который молился сам в себе так. Более сжато уже и быть не может. И мы можем очень быстро прийти к тому, как и этот фарисей, чтобы молиться сами в себе. Это я вам говорю. Нам ни в коем случае не следует смотреть на этого фарисея сверху вниз. Собственно, что это такое молиться сам в себе? И это мы должны выяснить. Теперь мы уберем со стола всевозможную нелепость и абсурдность, чтобы мы точно познали, кем мы являемся в глазах Бога. Речь идет не о том, кем или чем мы хотим быть, но речь идет о том, кем мы в действительности являемся в глазах Бога. Собственно, что это такое – молиться сам в себе? Все, о чем мы молимся, вне Божьей воли, а следовательно, и не в Божьем духе. К сожалению, нет еще такого духовного аппарата, который можно бы купить у фирмы Siemens, который точно указывал бы, какие наши молитвы находятся в области Божьей воли. Такой аппарат мы постоянно могли бы настраивать. Для того, чтобы правильно молиться, достаточно, чтобы мы искали и любили признание и одобрение людей по отношению к нам. И тогда мы уже будем находиться в области Божьей воли. Или нам достаточно, чтобы мы были о себе или в себе убеждены, что являемся вескими молельщиками. Тогда мы будем уже находиться в области Божьей воли. Молиться в Божьем Духе – это великая ответственность. И если мы в нашей молитве находимся вне Божьей воли, то во всяком случае Святой Дух не может по отношению таких вещей сказать «да». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.